Здравствуйте, дорогие братья и сестры! Христос воскресе! Сегодня мы работаем в прямом эфире и всех вас приветствуем этим возгласом. Я напомню, что, как всегда, с вами отец Александр Рыков, Светлана Георгиевна Шабас и журналист Лариса Ларионова. Батюшка, благословите!
Христос воскресе!
Воистину воскресе Христос! Дорогие друзья, я напомню, что отец Александр служит в Свято-Троицком соборе города Екатеринбурга, кандидат исторических наук. Светлана Георгиевна Шаба. Светлана Георгиевна, здравствуйте.
Здравствуйте.
Врач-педиатр, кандидат психологических наук. Дорогие друзья, сегодня, повторяю, мы работаем в прямом эфире и, как всегда, ждем ваши вопросы, касающиеся семьи, воспитания детей, взаимоотношения с ближними, с родными. Наш телефон прямого эфира 379-65-94. Повторю, наш телефон 379-65-94. Ждем ваших звонков. Дорогие друзья, как всегда, у нас есть вопросы, которые заранее мы подготовили для такого общего рассмотрения. И, как всегда, это вопросы насущные. В данном случае первый вопрос касается подготовки к экзаменам. Все родители и дети, не будем скрывать, очень переживают по поводу ЕГЭ. Вот новое такое веяние в нашей стране, новые изменения, которые, как Светлана Георгиевна всегда говорит, от нас не зависят, мы принимаем обстоятельства предложенные. Итак, как готовиться к экзаменам, прежде всего к психологу обращение?
Да, действительно, господа, сейчас середина мая, скоро наступит конец мая, наступят первые проблемные дни, и это и в девятых классах переводные экзамены, это экзамены ЕГЭ, это вопрос экзаменов у студентов высших учебных заведений. И каждый год действительно такие вопросы у нас бывают осенью, что делать родителям, как, во-первых, им хочется, чтобы ребенок получше сдал, как помочь ему получше сдать экзамен, а во-вторых, сделать так, чтобы после сдачи этих экзаменов ребенок не лег и там не совсем не заболел, чтобы это было все-таки не перенапряжение сил. Ну и первое, что хотелось бы, конечно, сказать, это то, что очень хорошо надо понимать, что дети, какие бы они ни были, даже если это самые распоследние хулиганы и плохо обучающиеся, все равно любой ребенок волнуется. Это надо понимать, особенно если это дети хорошо обучающиеся. То есть и так у ребенка повышенное напряжение. И поэтому нам, в первую очередь, чтобы помочь, нужно не дергаться вместе с ним, не сидеть с утра до вечера причитать, ой-ой-ой, какие баллы мы получим, да как будет, и бегать в вопросах как бы неизвестности, а в первую очередь успокоиться взрослым. То есть что необходимо ребенку, это как бы создать такой тыл. Конечно, сейчас, уже с сегодняшнего дня начиная, можно начать улучшенное питание, это очень важно, потому что любая подготовка к экзаменам, она усиливает мозговую активность, то есть повышенный и стресс, к тому же, это повышенная потребность в витаминах, микроэлементах, это повышенное потребление этих веществ, и поэтому желательно хотя бы на это время, чтобы ребенок кушал достаточно разнообразно. Но, господа, хочу подчеркнуть, что это вовсе не чипсы и кока-кола, а это желательно, чтобы были обязательно в рационе ребенка орехи, сухофрукты, изюм, курага, чернослив, это обязательно мясо, то, которое ест ребенок, ну и, конечно, желательно побольше овощей и фруктов. Кстати, между прочим, наша родная уральская картошка является тоже достаточно хорошим таким питательным продуктом, правильно приготовлена, то есть желательно не жареная, например, вареная или там в мундире, вот, и пренебрегать ею не следует, ни в коем случае не там картошка фри, как дети любят. Как быть, если ребенок просит чего-то вкусненького? Да, безусловно, тоже в любой период стресса, и мы, как взрослые люди, понимаем, что когда какая-то напряжительная ситуация, хочется такого необычного поесть. Лучше всего, если здесь будет, опять же, подчеркиваю, не кока-кола, а если это будет шоколад, обыкновенный хороший молочный шоколад, он очень хорошо для мозга. Второе, конечно, это организовать ребенку нормальный сон, потому что сон — это как раз то время, когда организм отдыхает, информация вся перерабатывается, ну и вообще русская народная поговорка «утро вечера мудренее». Вот, то есть не надо активизировать сидение ребенка до 12, до часу, как у нас многие родители говорят: вот не выучил, вот сиди там до тех пор, пока не выучишь. Конечно, побольше гулять, чередовать виды деятельности очень важно, то есть, ну, вплоть до того, что даже положение тела в пространстве. Например, если ребенок сидел, пусть с этим же самым учебником он ляжет, полежит на спину, например, на диване, или ляжет на живот, на ковер. То есть, казалось бы, что это ерунда, на самом деле это изменение, то есть другая совершенно двигательная активность, и мозгу будет легче справиться. Ну и самое главное, конечно, понимать, что всего выучить невозможно, что в течение года все равно, плохо ли, хорошо ли, педагоги программу проходили, особенно если это ЕГЭ или в 9 классе вот этот экзамен государственный, дети дрессируются достаточно сильно, даже в самых слабых школах все равно. Вот. И поэтому как бы дополнительно заставлять и делать, для многих детей вообще в стрессе очень сложно что-либо выучить. То есть вот есть некоторые люди с особенностями психики, что чем выше стресс, чем больше родители будут заставлять его учить, тем меньше он запомнит. Вот такая вот есть особенность. Есть, правда, дети, которых, если их как следует попинать, они все выучат, но это не все такие. И поэтому здесь хорошо понимать, что вот весь объем этот за там 10 лет в ребенка достаточно сложно одномоментно засунуть. Ну и самое последнее, конечно, то, что остается всем, и верующим, и неверующим людям, это надежда на то, что будет так, как будет. То есть в любом случае за годы своей практики я знаю, что те дети, которые хорошо закончили, могут плохо обучаться потом в вузах. Те дети, которые плохо закончили, хорошо обучаются. То есть не всегда эти вещи параллельно друг с другом связаны. А вот состояние здоровья, количество нервных клеток, которые повредятся у ребенка, они, как известно, не восстанавливаются. Поэтому принимать экзамен надо просто как часть, очередную часть жизни, и прожить ее с достоинством и более-менее спокойно.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Ну, вы часто напоминаете о том, что прежде всего надо самим успокоиться родителям. Да, вот это нас очень касается, да, всех родителей. Конечно же, мы волнуемся за детей, и тем не менее надо сделать атмосферу все-таки более спокойной, но по возможности. Батюшка, что вы скажете по этому поводу, как священник и как педагог?
Вы сначала как педагог, как родители. Я добавлю, что если бы мы прежде всего боялись за наших детей, беспокоились о них, то, наверное, стали бы нагружать их своими страхами. Нормальный родитель, прежде всего, свои страхи будет держать при себе, для того, чтобы не стимулировать вот этот резонанс нервный, для того, чтобы не нагружать ребенка лишний раз. Ну и самое главное, действительно получается, что не учителя бывают главной такой стрессовой, что ли, составляющей в жизни ребенка перед экзаменами, а именно родители, потому что у нас уже в голове сложилось, какое будущее мы для ребенка избрали, у нас уже все это по кирпичику, все так это разложено, мы все это знаем, что сначала будет, вот что будет в июне, что будет в июле, что будет в августе, какой вуз ребенок поступит, кем он будет там, и чего он достигнет. И вдруг ребенок получает незапланированную пятерку, незапланированную четверку он получает. Это не планы ребенка, прежде всего, разрушаются, если истерика происходит с нами. И очень часто ребенок боится вот этой оценки не из-за того, что учителя ему скажут: ну что же ты? А прежде всего, эту оценку нужно будет донести домой. И ребенок думает, как же я понесу эту четверку. А четверка — это хорошая, в общем-то, оценка. И, собственно говоря, вот этими своими планами, своими какими-то уже устроенными ходами в жизни мы иной раз наших детей стесняем, их загоняя в такие узкие рамки, узкие шоры, из которых они, к сожалению, бедные, не всегда могут вырваться. И конфликт происходит именно тогда, когда вот ребенок не получил то, что сам ожидал, и от семьи он не видит вот этого самого какого-то мягкого принятия вот этого незапланированного результата. Поэтому давайте вспомним о словах, что не нужно беспокоиться о дне грядущем, давлеет дневе злобой Его. Давайте будем жить вот этим самым днем. Есть у нас дети, есть эти дети. Сколько Господь нам дал в жизни вот пройти вместе с ними, никто из нас не знает, к сожалению. Может, к радости нашей, может, к счастью. Мы живем с детьми каждый день. Знаете, и вот то, что будет, это не значит, что будет ценнее тем, что, того, что сейчас есть у нас. Вот то, что сейчас есть, это и есть самое ценное, оно у нас есть. А то, что будет, его еще нет. И ради того, чего еще нет, не нужно приносить в жертву то, что есть у нас. Психику наших детей и очень часто реальное будущее этих детей. Мы приносим в жертву своим собственным амбициям, потому что мы выстраиваем будущее детей, но раз даже не наблюдая, к чему они способны, к чему они пригодны, или что они сами выбирают в своей реальной жизни. Мы выбираем за них. И очень часто этот выбор стесняет и ограничивает наших детей. Поэтому хорошие педагоги, так же, как и хорошие родители, они должны были постараться в течение года. В течение года не только там напихивать в ребенка знания, а прежде всего способности ребенку поставить, понимаете. И сейчас, может быть, иной раз нужно не просто ребенка посадить, чтобы он тупо писал билеты. Ну, для кого-то, конечно, может, это и полезно. Может быть, это как-то и стимулирует, может, как-то это в порядок приводит знания, которые ребенок получил. А для многих детей, для очень большой части детей, более полезно будет, например, не знаю, занятие в виде игры, игра на активизацию рецепторов, там, на активизацию ума, на нагрузку, на разминку и, наоборот, на разгрузку. Понимаете, вот эти вот элементарные вещи, которые вы, может быть, с ребенком сейчас пройдете, они могут помочь ему на экзамене. И ну, раз бывает, что человек попадает в стрессовую ситуацию. Стрессовая ситуация не от того, что он не знает, а то, что не может вспомнить. И ну, раз в этой ситуации не нужно просто сидеть и биться головой об стену, я должен это вспомнить. Нужно, наоборот, сыграть вот эту игру. Игру разгрузки ума. Игру какого-то другого совершенно мозгового там, вот, хода. И успокоившись, ребенок может вспомнить то, что он знал действительно. Если даже не знал, то может сообразить, как к этому прийти и как это вычислить. Самое главное, вот я согласен с Светланой Георгиевной, полностью поддерживаю. Действительно, мы должны отправить детей на экзамены спокойными, здоровыми, уверенными. Самое главное, уверены в том, чтобы какими бы ни были эти результаты экзаменов, это не изменит отношение нашего к детям. Ни в коем мере. Какими бы ни были эти результаты, все останется по-прежнему. Никто не скажет никакого там слова упрека. И вот если это будет снято, для многих детей не будет этого стресса. Вот. Ну и, конечно, как священник, всем бы посоветовал перед началом экзаменов, хоть, конечно, многие у нас Великим постом и исповедовались, и причащались, вот, обязательно вновь и поисповедоваться, и причаститься, благословиться на этот экзамен, то есть прибегнуть обязательно к помощи Божией, помощи Божьих угодников, помолиться, свечку поставить, помолиться своим святым угодникам, для того, чтобы и помощь духовного мира стяжать, задействовать, ее ощутить, и с этой помощью идти на вот эти вот испытания, экзамены.
Спасибо, я бы хотела батюшка. Добавить еще, вот, подтвердить батюшкины слова. Дело в том, что сегодня буквально утром у меня была девочка, которую мама привела ко мне для того, чтобы посмотреть, как ребенок готов к школе. И вот перед школой они сидели у меня в коридорчике, и я слышала, как мама там задавала ей всякие сложные вопросы, и говорила, вот сейчас тебя, Светлана Георгиевна, будет вот это спрашивать, ты вот это скажи. То есть вообще непонятно, зачем уже перед кабинетом психолога это делать, но что получилось в результате? А в результате пришла девочка, я ее знаю, очень хорошая девочка, я к ней очень хорошо отношусь. Я спрашиваю, как твое имя? Она говорит, а как фамилия? Она говорит, а я забыла. Вы понимаете? То есть настолько блок, потом спрашиваю, ну хорошо, давай успокоимся, какой день недели? А мы это не повторяли. Вы понимаете? То есть создается впечатление, что у ребенка не все в порядке с интеллектом. Как это 6-летний ребенок не знает свою фамилию, и он что значит не повторял день недели? Вы понимаете, что это должно быть на автомате? То есть мать загрузила ребенка столько количеством знаний, собственно говоря, ненужных, что самые простые вещи пропали. Я тогда сказала, ну ладно, давай мы разговаривать не будем, начнем с тобой сначала рисовать, а потом уже после рисунков, и действительно ребенок успокоился и все вспомнил. Поэтому, пожалуйста, господа, давайте все-таки нам нужно здоровое поколение, которое потом сможет нам внуков принести, и поэтому единый государственный экзамен – это не самое главное в жизни. И давайте все-таки помнить еще одну такую вещь, которую очень часто подтвердят все учителя. Дело в том, что очень часто бывает, что абсолютные двоечники, которые плохо учатся, очень хорошо сдают ЕГЭ. И экзамены. Это дети, которые не боятся, которым все по барабану, он пришел на интуиции, крестики-нолики поставил. Вот. Поэтому, если ребенок будет более спокоен, но господа, сразу, не успокоен. То есть ни в коем случае нельзя давать валерьяну или что-то, как у нас некоторые. Или еще там, не буду называть в эфире сейчас, модно детей препаратами травить. Ни в коем случае, потому что все эти успокаивающие препараты, они затормаживают деятельность мозга. А именно спокоен по-настоящему, что ну, как будет, так и будет.
Спасибо, Светлана Георгиевна. Ну что ж, а теперь перейдем к той категории, которая не касается экзамена, да? А вот как раз период летнего отдыха, опять же, волнует всех родителей, да? Детям, конечно, хочется дать возможность отдохнуть и оздоровиться. И сейчас обилие лагерей, это и пришкольные лагеря, и летние лагеря загородные, и есть возможность отправить в дальние лагеря, к морю, погреться и покупаться. Но, тем не менее, у родителей очень много волнений по этому поводу. Боятся отправить в связи с тем, что очень много информации. Вы помните, в прошлом году были трагические, да, случаи на море. Бывают не лучшие примеры, скажем так, нехороших традиций и в ближайших лагерях. То есть, естественно, волнение родителей. Вот что можно сказать по этому поводу, Светлана Георгиевна? Какой выбор сделать родителям и на что смотреть в первую очередь?
Ну, здесь я думаю, что батюшка больше скажет, чем я, у него опыт по организации летнего отдыха. Но, тем не менее, вот из практики что я могу сказать? В первую очередь, что надо понимать, что летний лагерь – это определенная такая ситуация, в которой, как и везде, действуют психологические законы. То есть, если мы думаем о том, что все будет плохо и ужасно, рано или поздно это плохо и ужасно совершится. Если мы будем при ребенке говорить, ах, ты такой сякой, там приедешь, привезешь там то-то, сё-то и будешь делать то-то, сё-то, то, естественно, ребенок может и знать, не знать, и думал, не думать об этом, а он будет это делать. Буквально вчера в одной из наших местных бесплатных газет, которые носят к нам почтовые ящики, я прочла такую ситуацию, что женщина также говорит, вот не знаю, как быть насчет лагеря, потому что в прошлом году, буквально неделю прожив, дочь сразу позвонила и попросила карты, причем не одну колоду, а две. Вот, и точка. Но у меня вопрос сразу к женщине, а что вы сделали вслед за этим? То есть, первое, что еще раз говорю, нужно понимать, что если отправляете ребенка за отдыхом, то есть на то, что он настроен, он на это настроен и будет. Второе, конечно, и в прошлом, и в позапрошлом году мы уже с вами вопросы поднимали. Второе, что надо, это нужно дать ребенку все виды самостоятельности, которые он должен иметь к своему возрасту. Это умение ухаживать за собой, это умение постирать какие-то вещи, это умение вещи сложить, ухаживать за теми предметами, которые есть, там зубная щетка и так далее. То есть ребенок должен быть готов. Конечно, пионерский лагерь – это не армия, там есть воспитатели и все это, но чем больше уровень самостоятельности, чем выше будет у вашего ребенка, даже вплоть до таких вещей, что там, если он заболел, он сможет понять, что нужно сказать об этом. Это, к сожалению, тоже не всегда бывает. Вот. То есть уровень самостоятельности обязательный. Вот сейчас, пока у вас еще месяц-два остается, нужно сделать все, чтобы ребенок смог себя обслуживать сам. Третье, конечно, это обсуждение с ребенком возможных проблем. То есть каким образом себя вести, если будет то-то, каким образом себя вести, если будет то-то. И тоже здесь не надо говорить о том, что это случится, там пожар или наводнение, но просто дать ребенку понятие, что он, как себя надо вести в каких-то плохих ситуациях. Точно так же вопрос, вот родители там боятся всяких сексуальных отношений. То есть чем более старший ребенок, все-таки каким-то образом на родительском языке проговорить эти вещи, что надо делать, если к тебе будут приставать или что-то там делать, потому что мир есть мир, и он огромен. Конечно, люди должны, но только боязнь этого, из-за этого не отпускать, смысла не имеет, потому что рано или поздно ребенок с огромным миром столкнется, и это не факт, что в 10 он не сможет, а в 17 лет он сможет отказаться. То есть здесь тоже нельзя рассматривать лагерь прямо как бездну каких-то ужасных вещей, где с ребенком неизвестно, что произойдет. Ну и последнее, конечно, это предусмотреть все ситуации, в которых ребенок может оказаться, как то взять телефоны обязательно воспитателя, телефоны пионерского лагеря, знать адрес, если особенно это далеко где-то, каким образом можно доехать или что-то. То есть все вот эти вещи, с помощью которых и вы будете спокойны, и самое главное, вы ребенку покажете, что вы знаете, что происходит. Потому что я не хочу никого обидеть, но я уже неоднократно за эти годы приводила примеры на нашей программе, когда подходят ходят люди, которые не знают, как зовут воспитательницу в садике, которые не знают номера группы, которые не всегда даже знают номер садика, в который они водят детей. То есть вот у нас какая-то вот эта такая беспечность общая, что вот мы отдали ребенка, и обязательно там кто-то должен за него отвечать. Господа, ребенок с вами в лагере или на море, или за границей, это ваш ребенок, и отвечайте в первую очередь вы за него, но никак не в первую очередь не те люди, которые к нему представлены, все равно. То есть родительской ответственности не снимает никто. И поэтому понимание вот этих вот вещей, они должны вас как бы озаботить в поиске вот этой информации. Ну и последнее, конечно, учитывая, что сегодня очень разнообразные предлагаются оздоровительные программы, желательно ознакомиться, что будет у вашего ребенка, потому что тоже бывают такие вещи, когда ребенка отправляют отдыхать, а на самом деле лагерь оказывается спортивным, то есть с утра до вечера спорт и поездки на лошадях, и сплавление по рекам, и железная дисциплина и так далее, и дети не готовы к этому, внутренние родители говорят, как это так, а что такое отдыхать, это что он имел в виду, лежать на пляже, что ли? То есть надо познакомиться, что будет с ребенком делать, какая программа предлагается. Многие хотят, чтобы были какие-то развивающие занятия, тоже не все лагеря это представляют. То есть, чтобы, еще раз говорю, вы так это полноценно представляли себе, что с ребенком будут делать, и рассказали ему об этом, и знали, какого ждать результата.
Спасибо, Светлана Георгиевна. И так получается, с одной стороны, обеспокоенность родителей, с другой стороны, беспечность. Батюшка, вот с вашим опытом работы в лагерях, я помню, что в прошлом году у вас было очень много вопросов к родителям.
Ну, не то, что в прошлом году, те вопросы к родителям, они каждый год, и, честно говоря, сейчас, конечно, эмоции не поутихли, но если я вот перечитываю страницы своего дневника, у меня просто вот одна большая такая эмоция – родители-вредители. По-другому сказать не могу, потому что если люди не могут просчитать, куда они отправляют своего ребенка, в какие условия, и что там ребенок будет видеть, если ребенка отправляют там, на 20 дней, и не кладут ему, допустим, ни теплой кофточки, это в июне, ни дождевика, там, даже зонтика не положат, не положат удобной обуви, которой ребенок может там, гулять, бегать, там, прыгать, ходить, которая защищает ему ноги. Пальцы на ногах. Если родители даже крем от загара не могут положить, отправляют детей на юг. У детей в первые же там 2-3 дня волдыри скакивают. Дети-то приезжают с растопыренными пальцами. Мы загорали. Но наше солнце уральское совершенно не то, что солнце, которое там вот на юге. И иной раз детям невозможно об этом сказать. Почему? Потому что родители не подготовили своих детей. Каждый раз, когда мы проводим вот эту установочную конференцию, к нам на конференцию приходит, ну, в лучшем случае, может быть, там треть где-то, ну, половина. Это очень хороший результат, если половина родителей пришли, и можно им будет рассказать, с чем дети столкнутся. Если все расскажешь, родители, значит, начинают впадать в панику. Куда вы наших детей повезете, с какими условиями они столкнутся? С обычными условиями, просто мы должны проговорить все возможное. Если мы это не проговорим, получается, что-то у нас не договорено, что-то осталось не разрешено. Вот. И поэтому, с одной стороны, конечно, родители беспечны, с другой стороны, чересчур гиперактивные такие вот, волнующиеся, понимаете, худо когда не по уму. Надо, чтобы родители волновали за своих детей, чтобы они были более какими-то такими вот доверчивыми к своим людям, к своим детям, точнее говоря, к руководителям. Потому что изначально отправляем детей в лагерь и говорим, у нас будет трудовое послушание. Да, дети выходят на трудовое послушание. Боже мой, что это за трудовое послушание? Бумажки нужно убрать. Кто эти бумажки набросал? Петя, кто набросал эти бумажки возле домика? Это я набросал. Петя, подбирай эти бумажки. Петя подобрал бумажки, позвонил папе. Папа звонит руководителю, руководителя к вечеру сердечный приступ. О чем речь идет? О том, что родители вредители в этом случае, получается. Ребенка отослали, значит, что там происходит, они не могут точно отследить. Ребенок в эмоциональном таком вот подъеме сообщает о своих каких-то таких вот негативных эмоциях. Родитель, не разобравшись, наезжает на руководителя, и в конечном итоге получается кризис для всего лагеря. Просто от того, что родитель не услышал того, что будет трудовое воспитание, что Петеньку там никто насильно ни к чему не принуждал, Петенька свои собственные погадки вокруг своей собственной палатки собственными руками убрал. И все. Вот, дальше. Взаимоотношения со сверстниками. Вот это тоже очень большой пример, такой вот болезненный пример, когда родители могли бы подготовить своих детей, но почему-то к этому не готовят. Они, видно, думают, что все само по себе так вот произойдет. Да, дорогие наши родители, вот когда мы с вами учились там в школе, этим никто не занимался, у нас и стиль отношений был другой. У нас все было примерно одинаковое. Что там, я не знаю, во Владивостоке, что там в Бресте. Я вот, например, ездил из района, приравненного к крайнему северу, в лагерь Артек. Знаете, вот никаких вот таких вот особых перемен я не обнаружил. Кстати говоря, про купание, про загорание, про отдых. Вот, поскольку это было вот советское время, там нормы гигиенические такие вот режимные выполнялись очень строго. Вот, допустим, в лагере Артек, который находится на берегу Черного моря, в Крыму, в августе-сентябре, в бархатный сезон, нас водили на море купаться 6 раз за 20 дней. 6 раз. И это такие нормы предусмотренные. Сколько было предусмотрено для пользы здоровья, столько и было. Понимаете? И ну раз родители начинают задавать вопросы, а почему не каждый день дети купаются, а это не полезно. Особенно если мы приезжаем из другой совершенно климатической зоны, географической, и вот так вот до одури в море запускать совершенно невозможно. Некоторые родители звонят, а почему вы наших детей в море не пускаете? Куда, в какое море? На какую глубину их море-то надо запускать? До самого дна? Вот отгорели 2 метра, вот дети оздоравливаются здесь. Если есть какие-то там вот проблемы, обращайтесь к руководителю. Иной раз родителям трудно понять, что руководитель вот впервые увидел ваших детей, сколько их там, 10, 15, 20 человек, он впервые их увидел. Он с ними общается 2, 3, 4 дня. Что он может сказать конкретно о каждом? Что он узнал о них за это время? Как он может довериться этому слабо управляемому коллективу? И поэтому те нормы безопасности, которые применяются, они, понимаете, продиктованы иной раз такими случаями, которые произошли, слава Богу, там не с нами, слава Богу, если с нами никогда они не произойдут. Давайте этих норм будем придерживаться. Следующая проблема – питание. Вот настолько у нас домашнее питание видно вот с таким вот питанием, не знаю, как сказать, столовским, там, не знаю, с питанием в ресторане, в кафе, настолько расходятся, что вот иной раз даже это бывает проблемой, доходящей до конфликта. Один из сезонов мы питались в кафе, которое получило даже вымпел, выдающий такой вымпел, это было самое лучшее кафе по всему вот этому Геленджикскому побережью. Дети в этом кафе не ели. Вот я более такого хорошего питания в жизни своей в пионерских лагерях не видел. Котлеты из мяса, там, курица, там, и вот это все, понимаете, идет в отвал после нашего обеда. Дети не едят. Ну, ладно, там, первую неделю, вторую неделю не едят. Чем дети питаются? Чаще всего по дороге они там заходят, как бы, купить там минеральные водички там себе на ночь или там еще чего-то. Покупают доширак, там, всякие разные концентраты ими питаются. Чаще всего это откуда идет? Опять-таки из семьи. Опять-таки из семьи. Понимаете, дети не едят кашу. Последняя вот у нас проблема была. Не едят вообще крупы. Самое забавное, что не едят даже фрукт. Вот, поэтому обратите внимание, сейчас вот нужно это готовить детей, чтобы они к этому привыкли. Если вы собираетесь в лагерь отправлять детей, вы уже сейчас этот рацион заводите, чтобы для детей это не было каким-то таким вот резким переходом. Получается, в поезде они на концентраты садятся, на все эти самые дошираки, на всю эту сушеную лапшу, и после этого поезда они с него слезть не могут, они в лагере это самое продолжают. Вот. Ну и самое главное, режим. Понимаете, если вы вот сейчас, вот, готовясь к лагерю, все эти вопросы с детьми своими оговорите, если вы их настроите на позитивное сотрудничество со своими сверстниками, на позитивное сотрудничество с руководителем, если вы ребенка сориентируете, что там вот возможно себя показать какой-то новой стороны, то, что тебя, допустим, сверстники и одноклассники в чем-то недопонимают в школе, вот сейчас можно как раз-таки показать себя с другой стороны и друзей завести, понимаете, открыть ему новые возможности. Не то, что я тебя отправляю, чтобы от тебя избавиться. Ребенок очень часто это чувствует. Зачем? Ребенка сбагривают в лагерь, чтобы отдохнуть от него. Да? Так вот, чтобы ребенок-то не это почувствовал, чтобы для него были какие-то перспективы, новые рубежи. Вот так вот ребенка попробуйте сориентировать, чтобы для него лагерь был чем-то позитивным, новым принципиально. И постарайтесь тщательно отработать для себя программу, как вы будете ребенка в лагерь готовить. Что вы должны ему положить, к чему вы должны его подготовить, что вы с ним должны отрепетировать.
Еще я бы хотела добавить, сейчас в последние годы возникает такой вопрос, надо или не надо давать детям в пионерский лагерь компьютеры и сотовые телефоны. Дело в том, что эта проблема колоссальная. Почему? Многие из вас даже не догадываются, что у ваших детей зависимость. И когда ребенок просит телефон или компьютер, например, переносной, да, ноутбук, то вы считаете, что это просто для того, чтобы он играл. Здесь надо очень аккуратно посмотреть. Тот же телефон, который, конечно, необходим для средств связи, но не сидит ли ваш ребенок в Аське по 3-4 часа? Для чего он использует этот телефон? И, к сожалению, иногда бывает, что и те программы смотрит по телефону, которые бы не надо в этом возрасте. Поэтому, конечно, господа, вот этот вопрос вы отправляете в лагерь, чтобы он бегал, играл, набирался сил, или для того, чтобы он сидел, а дети часто любую минутку используют для того, чтобы сидеть в телефоне в игре. То есть этот вопрос тоже в семье нужно обсудить, чтобы потом этот вопрос не решал воспитатель в лагере и не конфликтовал с вашим ребенком.
Спасибо, спасибо, дорогие друзья. Я напомню, что с вами была передача «Да будет с вами любовь». Отец Александр Рыков, Светлана Георгиевна Шабас и я, журналист Лариса Ларионова, мы прощаемся с вами. Напомним, что раз в месяц мы выходим в прямом эфире и отвечаем на ваши вопросы, поэтому вы можете позвонить в любое время по телефону 8-950-648-77-43. Повторю, телефон 8-950-648-77-43. Или звонить прямо в прямом эфире, когда мы работаем. Всего доброго, храни вас Господь, до новых встреч. Батюшка, благословите.
Христос воскресе.